Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говорить мы будем о будущем, но вспомним цитату из прошлого, столетней давности, стихотворение «Сумерки свободы» Иосипа Мандельштама. «Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год». И в самом деле, глядя на мировую повестку, мы видим, что свобода отступает повсюду. На ее место приходят национализм, популизм, трампизм, Брекзит, кризис крупнейших международных институтов. И невольно задаешься вопросом, а есть ли будущее у свободы в 21 веке? Есть ли будущее у либеральной идеи? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В настоящее время как в России, так и на Западе начали говорить о кризисе либерализма и беспокоиться за его будущее. Вспомнить неоконсервативный тренд в мире. Национализм, протекционизм, возведение границ и барьеров, победа Трампа, популисты во многих странах Европы и откат от демократии в странах Восточной Европы. Авторитарный дрейф таких стран, как Россия, Турция, Индия и Китай. Сегодня только 5 из 28 стран ЕС возглавляются либералами, а особенно слабы их позиции в странах евроскептиков. Как пример, свободно-демократическая партия Германии, которая провалилась на выборах Бундестаг в 2013 году и не смогла преодолеть 5-процентный барьер, а в 2014 завоевала всего лишь одно место в Европарламенте. Примерно такая же смена фундамента либеральных партий произошла и в либерально-демократической партии Великобритании, Нидерландской народной партии за свободу и демократию, а также практически во всех других партиях Альянса либералов и демократов за Европу. Особенно очевиден кризис либерального мышления в России, где слово «либерализм» стало чуть ли не ругательным наряду с демократией. В интервью Financial Times президент России Владимир Путин вообще заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Удастся ли либерализму выжить и сохранить свое место в мировой политике на фоне консервативного поворота первых десятилетий 21 века?
У нас в гостях сегодня книга под названием «Либерализм в 21 веке. Современные вызовы свободы и новые либеральные ответы», которая была издана при содействии московского представительства фонда Наумана, той самой, представляющей ту самую свободную демократическую партию, о которой говорилось в сюжете. И, собственно, двое из авторов этой книги, ее редактор Владимир Рыжков, политик Владимир Рыжков, и Евгений Гонтмахер, член комитета гражданских инициатив и профессор высшей школы экономики. Ну, сразу быка за рога. Либерализм действительно сейчас находится в кризисе? Вот те вещи, которые мы нанизали в самом начале, можно ли говорить о неком системном кризисе либерализма сейчас?
Мы посвятили ответы на этот вопрос, есть ли кризис либерализма, первую главу нашей книги. Пришли к выводу, что нет. Что слухи, как сказал бы Марк Твен, слухи о смерти либерализма сильно преувеличены. Начну с 2-3 фактов, а потом завершу обобщение. Смотрите, даже вот в сюжете, который подводил к нашей программе, говорилось о слабости немецких либералов. Тем не менее, на последних выборах в Бундестаг немецкие либералы, свободная демократическая партия, набрали 11%. Это был лучший результат за все послевоенное время. Посмотрите последние выборы в Европарламент. Я уверен, что Сергей, как и Евгений, вы за ними следили. Что мы видим? На 20% выросла явка. Это самая высокая явка за последние десятилетия. И кто больше всего приобрел? Приобрели зеленые и либералы. Либералы усилились в Европарламенте. Да, можно говорить о том, что и евроскептики там прибавили немножко, да, но основная эта прибавка пошла у либералов европейских, которые сформировали третью по размеру фракцию в Европарламенте, и у зеленых, которые в значительной мере, у них такое странное такое сочетание, с одной стороны, у них очень левый компонент, да, там защита меньшинств, природа, все должны платить за загрязнение, но с другой стороны, у зеленых очень сильные либеральные компоненты, это как раз защита прав человека, защита мигрантов, их прав и так далее. Поэтому мы можем говорить о том, что история либерализма, конечно, циклична, как и история левых идей, как и история консервативных идей. 19 век – это был век движения либерализма вперед, что зафиксировал Токвиль в своей знаменитой книге. Да? Затем, после Первой мировой войны и между войнами, это был расцвет национализма, ксенофобии, протекционизма в самых крайних формах.
Фашизма
и нацизма. Да? Но после 1945 года в значительной части мира либерализм стал отыгрывать обратно.
И пиком, наверное, был 91-й год.
Ну, 89-91-й,
в общем, мы сейчас отмечаем все-таки. Да, вот
когда
эти...
Фукуяма написал конец истории, когда он предрек, что либеральная демократия и дальше пойдет. Сейчас цикл некоторого, даже я бы сказал, кризиса, некоторого торможения. Но сама идея либерализма, основополагающие принципы, а это достоинство человека, свобода человека, защита его прав, верховенство правового порядка, настолько яркое, вот идеал настолько яркий, что мы видим, что люди за него сражаются в Гонконге сейчас, да, вот буквально в эти дни на улицах Гонконга. Мы видим, что венгры выходят на гигантские демонстрации против Орбана. Мы видим, что Качинский и его партия «Право и справедливость» проиграли все крупнейшие города Польши. Они проиграли Варшаву, они проиграли другие крупные города. Эрдоган, который упоминался в сюжете, только что с треском проиграл выборы в Стамбуле, в Анкаре и других крупных городах Турции. Мы можем говорить о том, что либерализм подвергается атаке. Этому посвящена наша книга. Конечно, со стороны популистов, ксенофобов, националистов, протекционистов, кого только, милитаристов, великодержавников.
Нет, но здесь даже скорее можно, да.
Но он подвергается атаке не в силу своей слабости, Сергей. Вот это тезис нашей книги. А в силу своей силы. Все эти течения рассматривают именно либерализм в качестве
это,
основного противника.
Врага, это как ответ на конец истории.
Конечно,
это как,
конечно.
То есть некая была, зенит был достигнут.
Да, поэтому наш общий вывод,
маятник.
Что история циклична. Да, сейчас либерализм подвергается атакам со всех сторон, как самая сильная на самом деле идеология, которой трудно предложить разумную альтернативу. Но я назвал свое предисловие к этой книге «Либерализм – наилучшее решение для человечества в 21 веке». Мы в этом убеждены, и мы убеждены, что вот эти временные какие-то проблемы, они будут, конечно же, преодолены, в том числе, кстати, и в России.
Да, да, я хотел бы продолжить, Сергей. Смотрите, с моей точки зрения, кризис переживает политическое представительство либерализма. Ну, в такой формальной.
Мы тоже об этом говорим, да.
Да, вот Германия, о которой мы начали говорить.
Либерализм,
да,
есть... либералы не очень хороши, так скажем, в формировании партий,
да,
политических
партий.
Да, вот
есть в Германии,
да,
вот свободные демократы, вот либеральная партия, которая действительно сейчас на подъеме, набрала 12%, но не 50%. Да, они в меньшинстве. Но смотрите. Если вы прочитаете, ну вы, наверное, читали Оксфордский манифест либеральный, который был несколько лет назад написан, подписан представителями десятков либеральных партий всего мира, вы знаете, вот если вот заклеить название, то это вообще программа социально ориентированная вот в широком смысле этого слова. То есть, например, какой-нибудь социал-демократ немецкий, он точно под этим подпишется.
Ему трудно с этим спорить.
Да, потому что там написано и о развитии образования, и о здравоохранении, о равных возможностях, о действительно о достоинстве, о правовом государстве и так далее. В этом смысле, если мы возьмем ту же самую германскую политическую систему, то, слушайте, христианские демократы, ну да, они как бы считаются такой консервативной партией, все. Но в их базисе ровно те же самые ценности, достоинство, уважение человека, правового государства, все одинаковые перед законом, уважение даже прав меньшинств. Ну, есть нюансы, понятно.
То есть либерализм, по сути, работает с некими базовыми понятиями, которые в любом случае растворены в современной политической системе.
Во всех странах, возьмите Соединенные Штаты, демократы и республиканцы, две основные силы. Конечно, это две разновидности либерализма. Они, конечно, исходя из каких-то конъюнктурных целей, ну, там, условно говоря, там, в Польше, да, вот надо политических конкурентов куда-то загнать, говорят, ну, это вот либералы, так же, как Путин вот в своем вот этом фрагменте, который показывает. Он что ведь имеет в виду? Он считает, что либерализм – это какая-то вседозволенность, это фактически как анархия, когда каждый человек делает, что хочет, государства нет, и вообще нет никакого порядка, вот слово, да, вот это порядок. Ничего нет и прочие дела. Но это же неправильно. Либерализм, он всегда признает необходимость государства, в общем, сильного государства, но эффективного, небольшого, которое выполняет те задачи, которые общество, люди, как собрание индивидуумов перед ними поставили. И в этом смысле говорить о каком-то закате либерализма, я считаю, это неправильно. Есть кризис форм, в которых либеральная идея реализуется в нынешней политической жизни в мире. Например, антиэлитные вот эти дела, да, которые происходят. Вот Брексит тот же самый. Ну, вы возьмите типового человека, который голосовал за Брексит в Великобритании. Ну, и вы ему скажете, да, вот дорогой там Джон, А что, ты считаешь, что нам надо сейчас быстренько частную собственность ликвидировать и все отдать государству? Да не-не-не. А что, нам нужно иметь такой суд, как вот имеется в каких-то некоторых, не буду говорить, каких странах, которые штампуют эти... Да нет, вы что, суд это основа всего. Да, есть там определенность, но не хотят где-то мигрантов. Где-то хотят, но на это не радикальный вопрос. На это либерализм, у нас в книге есть целая глава, он дает ответ.
Хорошо, продолжим, поскольку вы занимаетесь как раз больше экономической тематикой в этой книге, социальным государством. А насколько либерализм может дать ответы на социальные вызовы 21 века? Потому что я понимаю, что главным вызовом является неравенство. Главным вызовом является несправедливость глобального мира и глобального мироустройства. И вот это то, что, так сказать, антиглобалисты и левые критики, и популисты именно вменяют в первую очередь либеральному консенсусу, который, собственно, вот эту вот глобальную структуру и установил. Вот,
смотри, Сергей, давайте далеко не будем ходить, давайте возьмем Россию. Да? Сейчас же проводится очень много социологических исследований, вы знаете, да, вот фокус-группы, ну, целый ряд таких исследований был и Левадой центром, даже ФОМ он сделал, вот группа Белановского, Дмитриева, Никольская это все делали. Что они спрашивали? Они спрашивали людей, что они понимают под справедливостью, это к вопросу о левых и либералах. Они думали, как это было, может быть, еще лет там 10-15 назад, что люди скажут, справедливость – это когда всем одинаково. Ну, так грубо, да? Вот взять у богатых, распределить в пользу бедных. Да, это действительно, наверное, некий водораздел. Ну, условно говоря, левых таких вот, их таких, по-моему, уже не бывает. Это какие-то самые экстремальные маргиналы, которые так говорят, вот давайте мы все там заберем, распределим. Нет, люди сейчас стали говорить о процессуальной справедливости, равенство перед законом. Вы понимаете? Причем люди, простые люди, которые при слове либерализм, наверное, будут морщиться.
Мы видим это по московским протестам.
Вы
запрос на равенство, так, правовое, процессуальное
я
равенство.
Я к вопросу, что социальные программы и социальное государство на самом деле, это ведь идея неравного распределения между всеми. Это идея равных возможностей. Это идея равного доступа к тому, что бы ты хотел иметь. При этом государство, конечно, какую-то роль в этом должно играть, безусловно. Поэтому я бы сказал так, что как раз либерализм для человека, который вдруг задумывается о своей самореализации, о том, что он личность. Конечно, когда человек задавлен бедностью, когда у него нет денег на там какие-то элементарные вещи, ну, наверное, он тоже хочет, чтобы ему что-то дали вот от того пирога. Но по мере того, как общество начинает возникать средний класс, возникают люди, которые около среднего класса, что у нас, кстати, потихоньку все равно происходит в России, люди начинают понимать социальное именно как равенство возможностей, а не как равенство в потреблении. Поэтому, я считаю, это абсолютно либеральный ответ на все социальные программы. И то, что сейчас в мире, вы знаете, неравенство между странами снижается, но внутри стран оно увеличивается в целом ряде стран. Это как раз говорит о том, что вот эта либеральная повестка социальная, о равенстве возможностей, она, к сожалению, неполно реализована, не только в России, само собой, что она не реализована, но она неполно реализована, допустим, в тех же европейских странах. Там же сейчас обнаружен феномен, что дети среднего класса живут хуже, чем родители. Это вот есть такой феномен. Да, это очень тяжелый системный сбой.
Но это превращение их в прекариат.
Да, прекариат, вот эти вещи. То есть фактически как бы такое, ну не хочу слово там закабаление употреблять из терминов там марксизма, но да, это...
Но изменение рынка труда и, так сказать, нету больше гарантий занятости социальных.
Правильно, доступ. Доступ, Сергей, вот это очень важно. Доступ к работе, доступ к возможностям образования, доступ к возможностям здравоохранения. Не обязательно, что это государство тебе обеспечивает, но государство, все общество делает так, что твои доходы достаточно для того, чтобы ты сам выбрал, вот, как, что, чего.
Вот здесь,
и
да,
вот
ключевое,
это,
да.
Большое, это большая сейчас проблема перед всем западным миром, безусловно.
Ключевое слово здесь, Евгений Шумович, произнес роль государства.
Да.
Вот
да.
С точки зрения либерализма, с точки зрения перспективы 21 века. Будем ли мы видеть возрастающую роль государства, как происходило на протяжении последних 20 лет? И в ВВП мы видим, как, так сказать, происходит огосударствление, и в политической жизни. Или все же государство должно уменьшаться и больше отдавать на волю индивиды, сетей, транснациональных агентов.
Это, Сергей, ключевая тема нашей книги. Она проходит через все практически главы. Значит, что мы установили в ходе анализа и исследования? Мы установили, что государство разрослось. и не только в России. То есть есть такое мнение, что оно только у нас разрослось. На самом деле оно разрослось везде, даже в Соединенных Штатах. Десятки миллионов людей так или иначе включены вот в эти патронажные, покровительственные сети государства. Я уж не говорю о Франции, где очень негибкий вообще рынок труда и социальный. Да? И Макрон пытается сейчас по опыту Германии, шрёдеровских реформ, как-то сделать эту систему более гибкой. Мы установили, что государство по всему миру, об этом говорил Ростислав Капелюшников, у нас это есть в книге, по всему миру идет путем гиперрегулирования. То есть вопрос не только в том, что разрастается госсобственность, не только в том, что разрастается монополизм, не только в том, что везде растут налоги и перераспределение ВВП через бюджет, но и гиперрегулирование идет практически во всех странах мира, включая Россию, но и в Европе, и в США это тоже проблема. Мы установили, что есть очень опасный монополизм. Человек не может выйти из пенсионной системы, навязанной государством. Человек не может выйти из системы социального страхования, навязанной государством. Человек не может покинуть систему медицинского страхования, навязанной государством. То есть как бы это делается с благой целью, мы государство, мы создаем единую пенсионную систему. Но это кабала. И как раз один из рецептов, ну, среди рецептов, которые мы предлагаем как либеральные ответы в 21 веке, это остановить экспансию государства с точки зрения налогообложения, остановить экспансию государства с точки зрения регулирования и применять рецепты дерегулирования. Это остановить экспансию государства с точки зрения монопольных структур, пенсионной, медицинской, социалки, даже образования. Попробуйте, например, в России или в Германии выйти из монопольной системы образования. И один из наших рецептов – это децентрализация территориальная, региональная. Это децентрализация ресурсов, потому что люди в местных сообществах, если там есть активное местное сообщество, могут гораздо лучше распорядиться ресурсами на социальную поддержку. Они знают, кому надо помогать. Да. Они знают, какой парк спасать. Они знают, на какие школы где расположить.
Это к вопросу об адресности сейчас модно. Да.
И у нас в книге, например, потрясающий пример. Французы провели Сергей исследование. Кому достается социальная помощь? Выяснилось, что социальная помощь во Франции на 80% перетекает из карманов среднего класса среднему классу. То есть это в идеале люди думают, что социальная поддержка идет бедным. На самом деле исследования практически показывают, что это не бедным идет. Львиную долю социальной помощи получают далеко не бедные семьи. Поэтому дерегулирование, сокращение госсектора, демонополизация, децентрализация и уход от монополий даже в социальной сфере, о которых очень редко говорят. Обычно говорят монополия Газпрома или там монополия Сбербанка. А, ребята, а монополия пенсионного фонда? А монополия фонда соцстраха? А монополия Министерства образования? А монополия Министерства культуры? Человек не может выскочить из этих вот монопольных структур, где государство, во-первых, это содержится гигантский бюрократический аппарат, на это идет гигантская доля налогов, на содержание всего аппарата и на его администрирование. И в итоге, как говорил Мизес, капитал социальный и общественный проедается. Он может быть гораздо более эффективно использован. Поэтому, понимаете, очень интересно, говорят, все государства проводят либеральную политику, поэтому мир несправедлив. Правда, реальность заключается в том, что ни одно из государств не проводит либеральную политику. Да. И масса проблем, с которыми мы сталкиваемся, это прямой результат подрыва либеральной политики.
Ну, секундочку, это последний вопрос. Нам нужно будет сделать небольшой перерыв. Да. Но если говорить хорошо, с государством я согласен, но либеральную политику проводят крупные транснациональные корпорации. В основном, вот я сейчас стою
на позиции. Ну, в чем же она либеральная политика?
Антиглобалистов.
Если они контролируют гигантские рынки по всему миру, если они контролируют стандарты, если они не подотчетны демократически избранным правительством и вообще никому, ну какая же это? На самом деле это такие же авторитарные структуры, которые во многом тоже проводят нелиберальную монополистическую политику.
Я сейчас продолжение скажу.
Вот сейчас Facebook, только что вышло оксфордское исследование, выяснилось, что Facebook номер один компания в мире, через которую идет госпропаганда. Не только в России, но в десятках стран. Так можем ли мы сказать, что Facebook это либеральная структура?
Нет.
Большой вопрос.
Способствует либеральной информационной и общественной среде.
У нас по этому поводу есть целая глава.
Мы еще поговорим, об этом. Это очень интересный вопрос.
Но смотрите, недаром сейчас стала популярная идея, мало кто на нее понимает, что через 30-40 лет в мире государств не будет, будут города.
Да, это вот. Очень интересный момент.
А что такое города? Города – это самоуправление. Это не государство, на самом деле. Понимаете, Сергей, мы же с вами даже видим нашу конституцию.
Полис.
Где правильно написано, что
полис
органы местного самоуправления у нас даже не входят в органы государственной власти.
Ну, вот это, да, очень интересный момент, да. На котором хочется зафиксировать. Это то, что с чем, что да. Володя говорит, согласуется. И то, что мне вспомнилось, уже упоминали Токвилли, как писал Токвилли, the spirit of liberty is local.
Конечно.
Дух свободы местной.
Так он приехал из этатистской Франции, где все вертикально.
В Америку приехал.
И вдруг он обнаружил эти коммуны, графства, эти городские общины. Он просто обалдел.
Открыл рот.
Да, открыл рот.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о том, есть ли в будущем, есть ли в мире 21 века место либерализму. И презентуем книгу «Либерализм в 21 веке. Современные вызовы свободы и новые либеральные ответы». Об этом же рассуждает публицист и политолог Игорь Клямкин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, вот с одной стороны, есть вызов этой либеральной демократии, олицетворяемой нынешними политическими элитами, которые воспринимаются значительными группами населения, вот, как действующие не в их интересах. Вот на этой волне возник Трамп, на этой волне появился, возник Брексит. И отвечать на запросы этой группы населения все равно придется. А вот удастся это сделать, сохраняя устои либеральной демократии, пока вопрос, потому что вызов Трампа очень серьезный. Вот. И он уже объявляет о том, что импичмент – это гражданская война. И вообще пользуется риторикой, чем-то напоминающей советскую. Вот, поэтому Путину, у него есть основания говорить, что либеральная демократия в кризисе. Но это кризис какой-то вот очередной, когда либеральная демократия, как, понимаете, как демократия, она по своей природе, она такое... обоюдоострая штука, потому что это зависимость власти от волеизъявления населения. Вот население может волеизъявить себя так, как оно сочтет нужным. Вот иногда говорят, что вот популизм, ну, там это вот не демократия, а популизм, значит, используются вот такие лидеры. Но это ерунда, потому что политик может использовать любую риторику, вот, а весь вопрос в том, на какую риторику есть спрос. Вот в этом вопрос. И если он выигрывает там с какими-то с ложью, с какими-то совершенно сумасшедшими обещаниями, с каким-то таким непривычно аномальным стилем поведения, значит, на это есть спрос. Вот. И будет ли продолжаться спрос на такой тип лидерства, это вопрос. Мы не говорим же о России. В России совершенно другая система, тут никакого кризиса либеральной демократии нет, потому что ее не было. Вот, поэтому там по отношению к большей части мира, за исключением там нескольких десятков стран, о кризисе либеральной демократии говорить не приходится, потому что ее там не было. Демократия там разные формы, и электоральная, и прочее, но там не приходится говорить о кризисе либеральной демократии. О кризисе либеральной демократии приходится говорить, это не сегодня обнаружилось, что она обнаружила свою... на нынешнем этапе, по крайней мере, не универсальность, то есть ее нельзя, как предполагалось, распространить на весь мир, потому что большая часть мира культурно этому сопротивляется, она, скажем так, культурно не готова это все воспринимать. Там совершенно другие структуры и типы ценностей. А вот западный ареал, там, где она утвердилась, вот это... вызов, это кризис тревожно, потому что, ну, все-таки последние десятилетия, даже не десятилетия, а столетия Запад сохранял роль цивилизационного лидера. Он был образцом. И вот это распространение демократических процедур по всему миру, ну, практически за исключением там десятка стран, везде так или иначе действуют демократические процедуры.
Публицист и политолог Игорь Клямкин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Я хочу сейчас перейти к двум аспектам, которые затрагиваются в вашей книге. Это либерализм и нация. С одной стороны, и с другой стороны, либерализм и мигранты. Потому что, наверное, сейчас это главный вопрос, по которому проходит водораздел в обществах. Это то, на чем, собственно, выезжают популисты, это то, на чем, так сказать, трескается Брекзит и американская повестка с Трампом, с мигрантами, со стеной, с Мексикой. Насколько либерализм способен дать ответ на вот этот новый запрос на нацию, да, Blut und Erbe, кровь и наследие, кровь и почва? Потому что мы видим, как это прорастает после вот этого либерального триумфа конца 90-х годов, начиная с 11 сентября, и с одной стороны и в исламском государстве, запрещенном в Российской Федерации, и в Америке, и в Польше, и в Венгрии, и, в общем-то, в России с, так сказать, новым запросом на идентичность с георгиевскими лентами. Насколько либерализм на вот этот вот тренд способен дать ответ?
Ну, исторически, и мы показываем, эту главу делали мы с Эмилем Паином, исторически либеральная демократия вырастала вместе с национальной. Потому что когда народы в том же 848 году по всей Европе, значит, бунтовали против монархии, это было одновременно демократическое движение, либеральное движение и националистическое движение.
Это часть модернизационной повестки,
да, большой 19 века. Нация – это вообще форма модерна, это форма современности. Да?
Да.
И в этом смысле, если Карл Дойч говорил, что нация – это народ, овладевший государством, и демократия – это народ, овладевший государством. И либеральная демократия – это народ, овладевший государством. То есть там, где субъектом политики главным является народ.
Как, собственно, и написано в Конституции.
Как и написано в Конституции. Да, суверен, источник власти и так далее. У нас все это написано в Конституции. У нас сегодня нация пока не сложилась. Мы имеем дело с обществом подданнической культуры, во многом атомизированным, во многом апатичным, хотя есть уже сегмент гражданского общества, который вот мы сейчас летом видели на московских площадях.
Как у вас пишет Паин, очень хорошо, да. Уже нет империи, но еще нет нации.
Да, империи уже нет, хотя есть неоимперское такое формирование во главе с Путиным, который пытается управлять имперскими методами, то есть через силу и вертикаль, и формирующаяся гражданская нация, которая 30 лет формируется, это лучше, чем в Советском Союзе, но недостаточно пока для того, чтобы эта нация владела государством. Поэтому ответ положительный. Да, национализм может сыграть позитивную роль, но национализм, понимаемый не как ксенофобия, ненависть, человеконенавистничество,
не этнический, а гражданский,
не племенной, не трайбалистский, а национализм как гражданская нация, которая создает государство, подотчетное ей, овладевает государством и на правовой основе, а правовая основа означает, что права каждого защищены, неважно, там, киргиз, таджик, узбек, русский, якут и так далее, формирует либерально-демократическое государство. В этом смысле синтез национализма и либерализма вполне возможен. Но только в этом смысле. Потому что если мы берем национализм в крайних формах, в форме нацизма или фашизма, то это полная противоположность либерализму или арбанизма нынешнего, да, или кочинизма нынешнего. То это как раз идеология такой закрытости, национального превосходства, национального такого снобизма, не впустим чужаков, не дадим их тех же прав и так далее. И в этом смысле наши немецкие эксперты, а у нас в книге приняло участие 70 экспертов из России и из Европы, немецкие эксперты говорили о том, что у них как раз у них культивируется конституционный патриотизм, или, если угодно, конституционный национализм. То есть гордость не племенем, не трайбалистская гордость, а гордость нации как гражданским сообществом. И в этом смысле нам кажется, что это и есть либеральный ответ. Да, мы за патриотизм, да, мы за свою гражданскую нацию, да, мы за то, чтобы россияне как сообщество граждан взяли контроль над государством и обратили действия начальства на благо всех, а не на благо узких групп, которые сейчас наживаются на авторитаризме, и монополисты, которые тоже наживаются на своем авторитаризме и монополии. В этом смысле национализм и либерализм совместимы, но это надо объяснять, это надо презентовать широкой публике.
Ну да, это очень хороший термин, я думаю, надо взять на вооружение, конституционный патриотизм. Да, да. А что с мигрантами? Да. С миграцией? Что скажете такого среднему европейскому избирателю, который сейчас и за Орбана, и за Качинского голосует,
и критикует.
За альтернативу для Германии.
Да, да. Есть две проблемы здесь, которые вот мы там обсуждали, тоже с участием лучших экспертов, наших российских и зарубежных. Ну, первая проблема, ну, это обе проблемы, это, конечно, ошибки предыдущего периода развития Европы, прежде всего, ну, которая сейчас, пожалуй, в наибольшей степени, ну, не страдает, но привлечено внимание к этой проблеме. Первая ошибка, она заключалась в том, что Европа не смогла найти и пустила на самотек процессы, адаптации людей, мигрантов, которые приезжали на протяжении всех последних десятилетий. В той же Германии там же постоянно ехали мигранты из Турции, из мусульманских стран. Там их было, может быть, не так много, но тем не менее. Франция тоже классический пример. И как-то они успокоились. Там они считали, что вот тех регулирующих актов, законодательных, это вполне достаточно, и там будет идти как бы вписывание в это общество без всяких таких проблем и прочее. Что они упустили? Они, конечно, упустили работу с молодежью, которая вот там, либо кто в совсем младенческий возраст въехал, либо дети мигрантов. У них образовались, конечно, этнические анклавы. Ну, мы это знаем все, кто бывал в этих странах, в той же Великобритании, в Париже, там, ну, в немецких...
Берлин,
да. То есть, когда вот люди вполне определенного этнического происхождения или там религиозного... Слишком большое количество не успело вписаться в общество, и они начинают капсулироваться, им удобнее друг с другом, и там, естественно, возникает процесс отторжения. Мы с вами это видим.
Понятно, да, этнические
любого
идеты,
этнического,
да.
Культурного и какого. Конечно, это раздражает, условно говоря, немцев, там, французов, англичан, что как это так и прочее. Но это, то есть это говорит о том, что, конечно, и этих людей ведь ты уже не выгонишь. Вот то, что, я не знаю, даже Трамп, наверное, уже...
Так они граждане, как
да, выгонишь. Да, они граждане этих стран. Даже Трамп же не предлагает людей с американскими паспортами, ну, допустим, мексиканского происхождения, всех, так сказать, нет. Это не так. Значит, возникает проблема не мультикультурализма. Это тоже немножко такое устаревшая, так сказать, вещь. Но программ действий на рынке труда, действий в сфере образования, которые позволили бы этих людей как бы втянуть, интегрировать, не теряя, конечно, их этническую идентичность. Никто же не ставит вопрос, чтобы, допустим, турки стали там немцами. Вот обратите внимание, кстати, турки довольно неплохо интегрированы в Германию. Там есть и депутаты Бундестага, министры, мы сами видим, там футболисты известные.
Футболисты
сборной Германии. Турецкое происхождение, вот это важно. Они не турки, они немцы.
Но у них двойная идентичность очень сильно видна.
Это то,
немецкая и турецкая.
Конституционная нация. Ты по этническому принципу можешь быть кто угодно, но ты член этой нации, которая объединена вокруг Конституции Германии. Ты соблюдаешь эти законы и прочее. Это первая проблема. Вторая проблема – это кто сейчас едет. Вновь пребывающий, вот этот поток, который пошел. Здесь тоже, конечно, была допущена ошибка. Я, честно говоря, должен сказать, что я еще лет 5-7 назад, еще вопрос экономики, опубликовал у нас статью, что вообще мир будет сильно страдать из-за отсутствия глобального регулирования миграционных потоков. Это второе переселение народов. Помните, когда-то было там, в средние века, когда перемещались огромные массы? Те же венгры, они же из...
В общем, Пинатило, да.
Они же пришли из азиатских Сурала, там, степей там, и прочее. Да те же германцы, как мы помним по истории, пришли. И сейчас, конечно, вот эти международные механизмы не срабатывают, потому что здесь ведь тоже две части. Одна часть – это, конечно, регулирование въезда в страну, но вторая часть – это работа с потенциальными мигрантами, которые пока еще находятся в своих странах. Ведь там получается ситуация, что вот эти программы помощи, программы взаимодействия между развитыми странами и вот эти слаборазвитыми странами, они тоже пока,
неэффективны.
Это раздача денег. Вот как вот Володя проводил пример, что деньги раздаются, в пользу в основном богатых. Вот здесь деньги раздаются, и на этом, знаете, вот западные сообщества, они успокаиваются. Ну, мы же передали там какой-нибудь африканской стране там, 50 миллионов долларов, или там 100 миллионов, и все. Нет. Вот пришло время, и это либеральный ответ, пришло время это регулировать. И это важный вопрос к вопросу о государстве. Конечно, это не вопрос местного самоуправления. Это как раз вопрос государственной политики.
Ну, это да, это очень
вопрос
сложно.
Глобализации. Сергей, это к вопросу о том, что эта повестка дня именно не антиглобалистская, это повестка дня глобализации. Вот она сейчас подошла, и вот мировое сообщество должно этот вопрос решить.
К сожалению, да, об этом тяжело говорить, когда с потенциальными...
Смотрите, первое. Мы пришли к выводу, что миграционные потоки будут только нарастать. Да. С этим сделать ничего нельзя. Пункт
Хотел
первый.
Просто уточнить, что сложно об этом говорить, когда с потенциальными мигрантами в Сирии работают российские военно-космические силы.
В том числе, да.
И потом они же...
Во-вторых, итак, миграция – это факт 21 века, и это надо открыто сказать всем, потому что популисты говорят, что это, с этим можно справиться. Ответ – нет. Второе, вторая ложь, которая распространяется, что от мигрантов идет вред.
Да.
Все корректные исследования по немецкой экономике, по французской экономике, по американской экономике, по канадской экономике.
Да, я думаю, и по российской.
По российской показывают, что гигантский плюс для экономики. Конечно. И социальной сферы.
Стареющего
потому
населения.
Что без притока мигрантов в развитые страны, включая Россию, ситуация была бы намного хуже.
Да.
И с точки зрения падения ВВП, и с точки зрения доходов бюджета и так далее. То есть мигранты – это чистый плюс. Как бы Трамп ни орал и не призывал своих избирателей его поддержать, возможно, и он знает внутри себя, что на самом деле мексиканцы, пуэрториканцы и прочие ребята, которые приезжают, это чистый плюс американской экономике, бюджету и так далее. Пункт третий.
Но это более конкурентные рынки.
Что запущено?
Да, да.
Запущена во всем мире правовая часть. Прием, регистрация, да. Адаптация, получение правового статуса. Везде бардак. Наши немецкие участники говорили, что в Германии бардак. Как статус дается, кому дается, значит, что они получают, какие права, какие не получают. Даже у них бардак. У нас это просто идет самотеком. У нас благодаря ЕАЭС все едут, значит, без виз, без паспортов и так далее. Где-то по каким-то липовым бумажкам устраиваются. А Вячеслав Поставнин, который у нас участник нашего
фонда миграции,
да, он сказал, что в свое время он разработал простейшую схему, элементарную. Приехал, получил бумажку, все, ты получаешь все законные права, ты спокойно работаешь, платишь налоги, а за это тебе дают возможность выучить русский язык, тебя знакомят с конституцией, законодательством, и начинается та самая интеграция, которая на самом деле является либеральным ответом. Либеральный ответ — это не стены, не визы, не границы. Либеральный ответ — это правовой прием и интеграция. И на самом деле, вот мы должны понять, что в России 10-12 миллионов людей переехало с постсоветского пространства. И слава богу, у нас сейчас было бы население 130 миллионов, и была бы экономическая катастрофа, если бы не эти 10-12 миллионов
человек. Ну, собственно, да, та же городская.
А Германия, она что проигрывает? Да? Германия без мигрантов давно бы накрылась. А Канада? Канада самая либеральная страна в мире по приему мигрантов, потому что Канада, они не дураки. И, кстати говоря, в Канаде Трюдо, он премьер-министр, он открыто говорит: нам нужны мигранты, мы всем рады, мы поможем с языком, мы научим законам, мы поможем найти работу.
Ну, Джастин Трюдо, я думаю, вообще это, как бы, так сказать, мед на сердце вот этой глобальной деградации либеральных партий. Но на все есть ответ Джастин Трюдо. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем либерализма. Есть ли оно и какие у либерализма есть ответы в 21 веке на вызовы современности, на вызовы глобального мира с миграционными потоками, с протекционизмом, национализмом и популизмом. Об этом говорит книжка «Либерализм в 21 веке», изданная при содействии фонда «Наумана», которую мы здесь сегодня представляем вместе с ее соавторами. Об этом же говорит экономический обозреватель Борис Грозовский в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Мне кажется, что ни коммунистическая, ни националистическая идеологии не являются какой-либо серьезной угрозой для нынешнего российского политического режима, в отличие от либеральной идеи. Тут надо сказать, что, собственно, либерализм — это не про демократию, это не про рынок. Либерализм — это про свободу. Это про то, что люди — существа взрослые, которых не надо как детей водить на веревочке из дома в школу, из кабинета в кабинет и так далее. А это люди, которые в состоянии самостоятельно решать, что они хотят читать, что они хотят смотреть, какую политику они хотят поддерживать и какую хотят видеть реализованной, а какую нет. Как должна быть устроена жизнь в городе, во дворе, в районе, в стране, в регионе и так далее, и так далее. То есть либерализм – это про свободу определять для себя, каким образом я хочу строить свою жизнь, где жить, с кем, какой образ жизни вести, с кем спать, что есть, что читать и так далее, и так далее. И с переходом на уровень общественного действия, то есть как договариваться, какие политики вести, какими должны быть налоги, какими и так далее, и так далее. И поэтому понятно, что именно это и есть, так сказать, главный враг современного российского политического режима. У нас просто не было никогда свободы в этом смысле. За такую свободу бились в Великобритании в 17 веке, во Франции в 18-м, в начале 19-го, в Штатах как бы тоже были свои события, да. А у нас этой свободы не было никогда. Мы, так сказать, только-только выбрались из состояния рабства из закрепощенности одной и попали в рабскую закрепощенность другую, советскую. А затем в третью, как бы нынешнюю, более мягкую. Поэтому, когда люди начинают отстаивать совершенно разные вещи, свой образ жизни, ну вот хотя бы из разряда, какую музыку слушать, какое кино смотреть, с кем встречаться и так далее. Что читать, о чем писать, какие идеи отстаивать, можно ли собираться на улице больше трех без разрешения мэрии и так далее, и так далее, и так далее. Да? Как только ты начинаешь бороться за любые свободы, ты сразу же оказываешься в жесткой контре, в жестком конфликте с государством. То есть это происходит по определению. Трамп у власти, это отчасти реализация только не либеральной, а скорее демократической идеи, позволяющей скинуть ту элиту, ту политическую элиту, которая в течение долгих лет вела курс, не устраивающий людей, да, сказать им, что вы нам, ребята, не нравитесь больше, сменить этот курс и, значит, привести к власти чувака, в кавычках, который скажет, что я знаю, что надо идти в другую сторону и знаю, в какую именно. Но как раз Америка показывает, что если при этом не рушатся те институты, которые демократию поддерживают, ничего страшного не происходит. Ну, как максимум впереди еще один срок, вот. А Европа чуть-чуть другая история, там националисты, но где-то они получают 7, где-то 15, где-то 20%, это тоже, в общем, не трагедия, это реализация понятных настроений, связанных с тем, что европейское общество не разобралось, как быть с мигрантами, раз, как быть с проблемой старения населения 2 и как быть с аутсорсингом рабочей силы в развивающиеся страны 3.
Вы знаете, вот я хотел в третьей части, конечно, неизбежным образом перейти на Россию. Да. Либерализм и Россия. И, наверное, главный вопрос, с которым сталкивается человек, вот рассуждающий о либерализме, скажем, в массовом сознании, это в какой степени то, что происходило в 90-е годы, да, которые так принято стигматизировать, можно считать либерализмом. Условный Гайдар и Чубайс. Словно, так сказать, вот вы тоже, да, имели, да, Володя имел отношение, да, два человека, имевшие отношение к реформам 90-х годов. Это действительно были либеральные реформы? И является ли та новая экономическая и политическая реальность, в которой мы живем сегодня, следствием вот этих вот 90-х, того, что тогда
вы
происходило?
Знаете, Сергей, смотрите, что получилось с моей точки зрения. Вот поворотный пункт – это август 91-го. Значит, до августа 91-го мы имели классический тоталитарный режим, но уже был...
С либерализацией.
Да, уже было определенное смягчение благодаря перестройке и прочие дела. Потом никто, конечно, не ожидал, естественно, того, что произойдет. И не было либеральной никакой партии, которая была бы, допустим, в оппозиции или какой-то другой политической силы. И власть вдруг развалилась, как карточный домик. Все упало в руки Борису Николаевичу, ну и той команде, которая пришла с Гайдаром. И эта команда буквально ходу чем занималась? Конечно, она занималась прежде всего экономикой. Потому что там, ну, это все написано в книжках того же Гайдара и вообще других участников событий. Там же речь шла о физическом выживании страны. Уже даже не Советского Союза, который развалился, а, собственно говоря, Новой России. Политические процессы, которые тогда шли, они были, в общем, во многом по самотеку. Понимаете, это было противопоставление. Вот август 91-го развалился советский строй, и какая была антитеза? Ну да, демократия, свобода, там и так, но к этому никакой подготовки не было. То есть даже те люди, которые пришли и стали, были олицетворением власти, тот же Борис Николаевич, причем уважение к нему, Егор Тимурович, там, тот же Анатолий Борисович и так далее, это были люди, которые не прошли школу политической борьбы, политической истории какой-то. Это люди были без своих партий. Вы обратите внимание, были же попытки в 90-е годы создать правую или там либеральную партию. Это не получилось, потому что это, конечно, длинная история.
Борис Николаевич не хотел. Он не хотел создания президентской партии.
Да,
это, кстати, одна из тех развилок, которые...
Разные причины.
А Путин создал свою президентскую партию «Единую Россию».
Да, я просто к чему? Что 90-е годы, и, конечно, по каким-то отдельным признакам, да, вот мозаика так сложилась, можно говорить, ну вот, экономика. Конечно, проводилась, безусловно, либеральная экономическая политика. Да, то, что называется бюджетная нормализация.
Приватизация.
Ну, приватизация, создание институтов конкуренции, частной собственности. Это, безусловно, была либеральная повестка. Но, конечно, в политическом плане, я считаю, что либеральная повестка была недокручена абсолютно. И этим до, я бы сказал, разгона парламента в 93-м году, этим, в общем, никто не занимался. Там, к сожалению, Борис Николаевич...
То есть опережающая экономическая либерализация,
конечно,
без политической составляющей.
Я бы сказал так, политическую систему не выстраивали хаотично и случайно, к сожалению.
То, что всегда и происходило в российской истории.
Я бы сказал так.
Экономическая либерализация, да, без политической.
Смотрите, что
мы смотрим на реформы 19-го, да, века, начало 20-го.
Хотели сделать либеральную
демократическую систему. Что такое либеральная система? Да? Она состоит, во-первых, из рыночной открытой экономики. Во-вторых, она состоит из верховенства права. И, в-третьих, она состоит из демократических структур и институтов. Да? Вот три составляющие. Развалился Советский Союз, Евгений сказал. Значит, экономическая чудовищная ситуация. Поэтому Ельцин сделал ставку прежде всего на экономических реформаторов. Да, делайте, ребята, что-нибудь. Наполните полки магазинов. Запустите экономику. Это было сделано. И вся экономика, которую мы имеем сегодня, ее база в 90-х годах. Все крупнейшие компании, все крупнейшие банки, все крупнейшие корпорации. Все было создано тогда. Финансовая система, налоговая система, бюджетная система, частная собственность, экспорт-импорт. Это все было сделано тогда. Верховенство права. Вообще забыли про это тогда. Вот сегодня мы обо что спотыкаемся? Что люди выходят на Сахарова? Да? Нет судебной системы.
Нет выборов, нет судов.
Нет судебной системы. Нет правоохранительных органов, которые бы служили закону, а не начальству. Фактически судебная реформа, она же была, концепция разработана великолепная в начале 90-х годов.
Да.
Вообще не была реализована. И вот это назначение Лебедева, который еще в советское время диссидентов сажал, снова, вот на несколько дней назад, на главу Верховного суда, это символ, и как в капле воды, весь провал с верховенством права. То есть верховенство права в 90-е годы провалили. Что касается демократии, как Евгений сказал, она как бы самотеком шла. Мэры городов выбирались, и реально хорошие мэры. Губернаторы выбирались, и реально хорошие губернаторы. Не знаю, там кучу можно назвать, того же Росселя, Тулеева, того образца. Это масса людей ярких, Ишаев в Хабаровском крае, выбирались. Но это тоже шло самотеком, то есть это не было каким-то сознательным планом. А вот давайте мы создадим местное самоуправление, реальный федерализм.
Но это как-то должно происходить.
А парламент пострадал из-за событий 93-го года, потому что парламент противостоял Ельцину, и когда Борис Николаевич делал новую конституцию, он загнобил парламент на всякий случай, чтобы неповадно было. И в итоге разделение властей не получилось не только в части судебной власти, но и в части парламента. Я же работал в том парламенте. Конечно, он был намного лучше, чем нынешний, но слабый. И получилось так, что совпали две вещи. Глубочайший структурный кризис, когда развалился Советский Союз, надо было закрывать гигантские ВПК, надо было демонтировать эти гигантские советские монополии, кто бы ни был у власти, что бы он ни делал, структурный кризис глубочайший советской экономики был неизбежен.
Ну, понятно, она была не адаптирована к выживанию в глобальном мире.
Плюс правительство реформаторов, которые действительно делали либеральные реформы. Ну, Гайдар, я с ним работал вместе, говорил, ребята, Борис Андреевич Золотухин к нему приходил, говорил, давайте делать судебную реформу. Егор Тимурович ему говорил, какая судебная реформа? У нас, блин, запасов резервов нет, у нас дефолт на носу, у нас черти что творится, к зиме надо готовиться, а завтра уборочная, а потом посевная. То есть ему вообще было не до этого. И политические институты тоже не были выстроены. Поэтому это было время либеральных реформ в экономике, но стихийной демократизации в политической системе и ноль в правовой
правоохранительной институтов, системе. Но нету институтов и гарантий, институтов. Что мы сейчас, переходя на сегодняшний день, в какой степени те политики, та политика экономическая, бюджетная, макроэкономическая стабилизация, бюджетная стабилизация, огромные резервы, пенсионная реформа. Мы можем назвать это либеральным компонентом путинизма?
Ну, я думаю, что нет. Я просто объясню, почему. Потому что, допустим, вот профицит бюджета, вот создание этих больших ресурсов, там фонд национального благосостояния и так далее. Вы понимаете, для чего это делается? Это же все чрезмерно.
Это уже для государства.
Это государство.
Не для развития.
Да, которое оторвано от общества, в отличие от либеральных идей, когда государство растворено в обществе. А тут оно само по себе, общество само по себе. Государство на всякий случай собирает себе какие-то ресурсы. Ну, например, где-то возникнет острая социальная проблема, где-то в контррегионе люди там совсем уж обнищавшие, там, да, у нас падают доходы и прочее. Вот выйдут как на улице, ну вот вам вот миллиард возьмите и успокойтесь. Примерно вот по этой схеме. То есть ни о каких реформах вообще сейчас не идет речи, которые на самом деле назрели именно либеральные реформы. То, о чем вот и Володя говорил, и в социальной сфере действительно реформы либеральные, и даже в экономической, потому что мы имеем 60%.
А какие либеральные реформы в социальной сфере назрели?
Ну, например, я считаю...
Как приватизация социального сектора, социальных услуг?
Нет.
Децентрализация, дерегулирование.
Не приватизация. Я считаю, что реформы, допустим, в сфере образования, школьного, например, да, они должны строиться на вариативности, которую сейчас задавливают по полной программе. В начале 90-х, кстати, это был один из больших плюсов, вариативность ввелась в школы. Сейчас же политика, смотрите, вот по поводу вот федеральных стандартов, вот пошла сейчас дискуссия.
Монополизация.
Потому что все идет сюда. Снова же свобода университетов. Ну, Сергей, мы с вами, как люди, работающие в университете, прекрасно понимаем,
что события этого лета.
Да, это острейшая проблема, причем даже, может быть, не для там ведущих вузов, но вот для основной массы вузов.
Ну и для ведущих уже началось.
Да, и это тоже. Но если мы возьмем основную массу высших учебных заведений, они превращаются в какие-то фабрики такие, знаете, вот где штампуют и хотят штамповать людей, которые не только со стандартными знаниями, но со стандартным мировоззрением. Вот, это очень важно. Посмотрите на науку, которая, в общем, у нас находится в загоне, та же самая Академия наук и так далее. Это что? Это разве это не либеральная реформа, когда туда тратится деньги? Но главное другое. Около 60% нашей экономики контролируется государством.
Да, сейчас это главное, чем я хотел сказать. Это откат от 90-х годов, что произошла деприватизация.
От либеральной модели, тем хуже идут дела. То есть обратите внимание, что ведь это же все как вот просто по классикам, по Мизесу Хайеку. Разрастание госсектора, его монополизация, рост налогов и монополизация в социальной сфере ведет к падению темпов экономического роста. То, что Мизес называл проеданием капитала, то есть на самом деле путинская Россия вот последних 10 лет, это иллюстрации к учебникам по экономике. Чем больше мы разрушаем либеральные подходы, тем хуже идут дела в экономике, бюджете, социальной сфере.
И тем
сфере.
Больше проблем с этими ресурсами. Помните, в советское время говорили, маленький урожай плохо, но большой урожай тоже проблема. Вот мы к этому сейчас вернулись. Денег много. Вы знаете, на счетах предприятий и в банках сколько лежит свободных средств? Триллионы рублей.
Да.
Некуда тратить, потому что нет вот этих вот реформ, нет идей, нет механизмов,
нету институтов, которые позволят осуществлять инвестиции, защитят
правильно.
Права собственника,
защитят
инвестора.
Прибыль, защитят патенты.
Которые эти деньги превратили бы в экономический рост и процветание общества.
Так что очень простой вывод. Ребята, вы хотите экономический рост? Путин все время требует экономического роста выше среднемирового. Либерализуйте российскую экономику и политическую.
да, мы приходим, мы приходим к тому, действительно, что проблема нынешней России, наверное, не в том, что слишком много либерализма было в 90-х, или что либералы в правительстве проводят какие-то драконовские меры, типа пенсионной реформы, а проблема в том, что как раз недостаток либеральных институтов, которые могут обеспечить нам наши права, нашу жизнь. Потому что, завершая этот эфир, хочу сказать, что вот говоря о будущем либерализме в 21 веке, возьму очень важную мысль, которая здесь прозвучала. Либерализм уже состоялся, он уже растворен практически в всех политических идеологиях современности. Будь то консерватизм, будь то социал-демократия, будь то даже коммунизм. Все равно они существуют на базе либеральной цивилизации. От этого уже никуда не деться. Так что будущее в этом смысле, как в нашей программе и говорится, уже наступило. Программа «Археология. Будущее». У нас в гостях были Евгений Гантмахер, Владимир Рыжков. Оставайтесь с нами.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.